Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина.
Обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона и начнем с крещения.
К этому празднику в Воронежской области оборудуют аж 180 купелей, а безопасность будут контролировать оперативный штаб, специально созданный для этой цели.
Кроме того, по словам Александра Кошеля, это руководитель Главного управления МЧС по Воронежской области, в регионе также создается оперативный штаб, который будет контролировать за проведением религиозных купаний. Информация будет поступать в него каждые 2 часа от ответственных лиц МЧС на купелях.
По словам руководителя службы городских спасателей Сергея Хомука, все официальные места для крещенских купаний в Воронеже соответствуют требованиям МЧС. Этих мест, напомним, будет 10.
Ну давайте конкретно пройдемся по каждому району Воронежа. 3 места купания расположены в железнодорожном районе. Это Воронежское водохранилище у дома номер 52 на улице 25 января. Еще одно место на реке Усманка в Боровом у Троицкого храма и на улице Пляжной 1В.
По 2 места купания в Левобережном, Советском и Центральном районах. В Левобережном можно окунуться в купель на водохранилище у Успенского храма и на переулке Зеленый.
В Советском верующим предлагают совершить омовение на роднике у храма святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского в Тенистом и на Малышевских озерах в Малышево.
В Центральном районе можно будет искупаться в районе санатория имени Максима Горького и Адмиралтейской площади. Кстати, вот у Адмиралтейки санитарные врачи недавно брали пробы и обнаружили в них превышение нормы особых бактерий. Сразу 2,3 раза. Поэтому после купания, пожалуй, стоит принять душ и, конечно, воду эту лучше всего не глотать.
И, наконец, в Ленинском районе можно окунуться в купель у святого источника на улице Софьи Перовской.
Но все мы прекрасно знаем, что кроме тех источников, которые мы сейчас перечислили, есть и некоторые другие, на картах не отмеченные, но которые каждый год собирают вокруг себя десятки воронежцев. Неорганизованные места для купания.
Стихийные.
Стихийные, да, красивое слово. Давайте послушаем, что рассказал руководитель городских спасателей Сергей Хомук о вот этих самых местах.
Очень важный момент – уточнение места возможного неорганизованного индивидуального купания стихийного окунания граждан водоема. Таких мест у нас на сегодняшний день, с учетом того, что нам информацию предоставили с управляющим делом за прошлый год и, соответственно, главное управление, всего 10. Они указаны все на слайде, в управах они все известны. Соответственно, принято решение, будут созданы группы мобильные, которые будут входить представители администрации района, представители управления города Воронежа, а также будут просить коллег с МВД тоже нам здесь помочь именно в этих местах, потому что наша задача вот, не допустить купания.
Тема дня.
Мы уже упомянули о том, что перед праздниками в Роспотребнадзоре проверили воду в купелях и аналогичным образом проверили воду в родниках. Все мы представляем родник как место, где мы можем получить наилучшего качества воду, которая уж точно будет лучше, чем из-под крана, правда?
Да.
Но практика показывает, что это не совсем так. Список большой, не будем останавливаться на всех деталях. Отмечу, что меня вот наиболее впечатлили показатели из Митрофановского источника. Источник, который находится рядом с Адмиралтейской площадью. Многие там набирают воду. К сожалению, не все там так гладко. Этот родник порадовал содержанием нитратов. Оно превышено более чем в 2 раза. И, как рассказывают в Роспотребнадзоре, если слишком долго пить воду, перенасыщенную нитратами, есть риск получить серьезное заболевание, которое сопровождается кислородным голоданием органов и тканей, возможно, слабость, сильные головные боли, частое головокружение, судороги, потеря сознания, но в тяжелых случаях кома. Вот такая вот целебная водичка. И дают достаточно оригинальный совет в Роспотребнадзоре. Пейте воду из-под крана, она точно проверена, с ней точно все хорошо. Ну а родники неоднородны. То мы берем пробу, и там все замечательно. В другом случае берем пробу, и там что-то ужасное. То есть на это могут повлиять осадки, какие-то выбросы, не знаю, причин множество. Но вот такой совет звучит, не знаю, дело каждого, прислушиваться к нему или нет, потому что вода из родника все-таки будет вкуснее, да, кто бы что не говорил.
Тема дня.
От темы крещения перейдем к воронежским дорогам. Водители всего нашего региона теперь могут пожаловаться на уборку дорог.
Об этом рассказал глава департамента транспорта и автодорог области Максим Оськин. Он сообщил, что заработала служба. Номер ее телефона вам сейчас назовем. 8 800 511 62 32. 8 800 511 62 32. Надеюсь, вы успели записать. Если нет, обращайтесь к нашему сайту. Так вот, позвонив по этому номеру, можно получить справочную информацию о состоянии конкретного участка трассы Воронежской области, или же можно пожаловаться на то, что определенный участок очень плохо убран от снега. Вещь достаточно нужная, потому что не всегда мы понимаем, сможем ли мы добраться до того или иного населенного пункта на своем автомобиле, вспоминая качество там своей зимней резины. Хорошая она или нет, большой вопрос.
Ну, добавим еще, что Максим Оськин признался, что он не до конца доволен уборкой дорог в регионе. В частности, его беспокоит состояние тротуаров. Машины не всегда могут разбрызгать туда песко-соляную смесь. И вот смотришь на эти заявления и думаешь, ну вот как же так? Как, если даже чиновники признают, что уборка проходит в недостаточных объемах, плохо чистят эти дороги. Как жителям города, региона, как им быть довольными тем, что происходит?
Кстати, это не единственное подобное заявление. Мэр Воронежа тоже сказал, что его не удовлетворяет качество уборки тротуаров, и он сообщил, что жалоб на уборку тротуаров достаточно много.
Ну, будем честны, вот если пройтись по Воронежу, ну, вот в данный момент, может быть, сейчас растаяло, там снег ушел, но буквально вчера ты идешь и просто ты пробуксовываешь в этом снегу, чувствуешь под ногами лед. И я все время думаю, если честно, о пенсионерах и беременных женщинах. Не знаю почему, но все время я каждый раз думаю, как эти люди в таких условиях вообще должны существовать. Им что, закрыться и не выходить на улицу? Ну, потому что даже молодой, здоровый абсолютно человек, мне кажется, может в любой момент полететь, сломать ногу, удариться и так далее.
Ну, кстати, чиновники, о которых мы сказали, все-таки немножечко обнадежили, сказали, что в следующем году будет масштабная закупка техники. И в области, то есть техника, которая пойдет на уборку, прежде всего, дорог, связующих трассы и отдельные населенные пункты небольшие. И в городе тоже будет закуплена дополнительная техника. Не будем сейчас утомлять вас цифрами, зато поподробнее расскажем о другой важной дорожной теме. В следующем году в регионе планируют отремонтировать аж 400 километров дорог.
На эти цели выделят почти 3 миллиарда рублей.
Давайте послушаем руководителя Департамента транспорта автодорог Воронежской области Максима Оськина. Пусть он сам расскажет о планах на этот год.
Порядка где-то планируем около 400 километров отремонтировать. В любом случае такого пока не было. Будем, наверное, заключать долгогодичные контракты, но мы вынуждены это делать. Это не только связано с федеральным проектом. Мы видим, что сеть все-таки отстает от того, что мы ремонтируем, а иное разрушается. Поэтому предприняли такие амбициозные планы. Сил, средств, я думаю, что хватит. Нам подрядных организаций хватит. Участвовать будут, как правило, все, в том числе обязательно содержанческие организации, которые содержат у себя же свои километры. В любом случае они там будут участвовать, ремонтировать. Поэтому все предупреждены, готовятся. Участки все вот такие под зоной риск, они определены, дефектованные, готовятся к конкурсной процедуре.
Тема дня.
Также Максим Оськин заявил о том, что в 2019 году построят около десятка дорог предприятиям, которые занимаются переработкой сельхозпродукции. Также сделают дороги к деревням и хуторам, где живет меньше сотни людей и где сейчас нет асфальта.
Напомним, ранее в областном правительстве говорили о том, что наш регион снова стал участником национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И с 2019 по 2024 год на ремонт воронежских дорог вложат 19 миллиардов рублей. 13 миллиардов из областного бюджета и 6 миллиардов из федерального. Нам тяжело представлять такие суммы, но скажем, что, например, во время масштабного дорожного ремонта в 2017 году, в 2018 году, который все мы заметили, который проходил в основном ночами, да, и обновил практически весь наш город, тратилось примерно по 2 миллиарда в год на эти цели, там где-то больше, где-то меньше. То есть вот эта сумма, 19 миллиардов, она полностью должна превратить наш город, ну, в такой маленький Сингапур, я не знаю. Все у нас должно быть хорошо совсем скоро. Будем ждать и будем надеяться, что дороги, которые были построены совсем недавно, не развалится к концу ремонта следующих дорог. На этом мы, пожалуй, прервемся. Продолжим разговор о самых актуальных новостях в Воронежской области через несколько минут.
Тема дня. Тема дня.
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. Говорим о главных воронежских новостях. И одна из них касается веса слова. Вот мы здесь, сидя в этой студии, всегда стараемся следить за своими словами. И если уж что-то мы такое неаккуратное сказали, если уж мы кого-то обидели, вы, пожалуйста, извините, мы не специально. Но если подходить к этому вопросу с юридической точки зрения, то ответственность достаточно большая может быть за любое неаккуратно сказанное, написанное, напечатанное в случае, о котором мы сейчас расскажем, слово. Так вот, из-за одного слова организатору воронежских платных парковок грозит штраф 500 000 рублей.
Муниципальные платные парковки. Именно такая формулировка значится на счетах в центре Воронежа. И она на самом деле с самого начала вызывала много вопросов. Ну вот, в частности, приходил к нам в студию депутат городской думы Олег Черкасов. И он высказывался, ну, в том ключе, что слово «муниципальные» абсолютно необоснованно, потому что проект создан компанией и является частным.
Да, какие же они муниципальные? Они совершенно 100% частные, несмотря на то, что часть денег действительно идет в бюджет города. Так вот, это самое слово «муниципальные» заинтересовало антимонопольщиков. В УФАС по Воронежской области возникли подозрения, что компания использует слово «муниципальный» исключительно для создания своего имиджа и повышения авторитета. И это уже все похоже на недобросовестную конкуренцию. В итоге фирме вынесли официальное предупреждение. Концессионеру предстоит убрать со всех носителей, включая и информационные щиты, и паркоматы, и даже спецавтомобили, которые в изобилии катаются по нашему городу, злополучное слово. Иначе штраф. Причем штраф, наверное, при этом слове многие представляют там 5, 10, 15 тысяч рублей, как у нас обычно наказывают за любые нарушения подобного рода, но нет, здесь штраф грозит до 500 000 рублей. Сумма существенная даже для такой большой компании, как Белгородская ООО «Городские парковки».
Добавим, что в пресс-службе фирмы отмечают, что пока что официального предупреждения им не поступало. И подчеркивают, что парковки на городских улицах взяты в концессию, а значит, они фактически остаются муниципальными. Не совсем понятно, смогут ли они добиться того, чтобы это слово осталось.
И будут ли добиваться, может быть, молча его просто возьмут и уберут. Посмотрим за изменениями. Их стоит ждать, как мы уже сказали, в ближайшие 10 дней. Именно такой срок выдан на какую-то реакцию внятную. Вполне возможно, что действительно городские парковки Воронежа потеряют статус муниципальных. И если он был, этот статус, да, они просто это слово значилось в названии.
Тема дня.
Перейдем к другим новостям. В Борисоглебском районе уволили районного прокурора, мать которого избежала суда за гибель подростка.
История большая, началась она достаточно давно. Начнем с того, что в региональной прокуратуре буквально вчера сообщили, что по приказу генерального прокурора уволен Борисоглебский межрайонный прокурор Алексей Митрофанов. Судя по формулировке, работой своего подчиненного не был доволен прокурор области Николай Шишкин. И именно он подал соответствующее представление в Москву Юрию Чайке.
Ну, немного справочной информации. Алексей Митрофанов был назначен на свою должность в середине июля 2014 года. Через год, летом 2015-го, в школьном лагере в селе Чигарак Борисоглебского района случилась трагедия. Тогда 13-летний подросток, который отдыхал в этом лагере, купался в реке Ворона и утонул, не доплыв 20 метров до пляжа. Физрук пытался его спасти, но все оказалось безуспешным.
Казалось бы, при чем тут вообще Алексей Митрофанов? Да дело в том, что его мама Ольга Митрофанова была директором школы номер 10, которая и организовала этот лагерь. В итоге крайним оказался учитель физкультуры, но не директор школы, да? Суд посчитал, что мужчина не уследил за мальчиком и приговорил его к реальному сроку – 1,5 года колонии-поселения.
Во время расследования дела о гибели ребенка его мама неоднократно посылала жалобы в прокуратуру, ездила и на прием в Следственный комитет, даже добралась до самого главного следователя Александра Бастрыкина. Женщина пыталась таким образом привлечь к ответственности не только учителя физкультуры, но и директора школы, а также его заместителя. Но сделать этого у нее не получилось.
Из районного надзорного ведомства она получала только отписки, что неудивительно, да, учитывая родственные связи межрайонного прокурора. Любопытно также, что Ольгу Митрофановну уволили с поста директора школы, но после поданной петиции, где говорилось, что это решение несправедливо, быстро восстановили в должности.
В августе 2017 года развалилось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Митрофанова. Генпрокуратура посчитала, что в его действиях не было состава преступления.
Однако, по сведениям ряда источников, Митрофанов не смог сохранить хорошие деловые отношения с главным прокурором Воронежской области, и руководитель регионального ведомства решил таким образом показать, что с ним шутки плохи. Подал представление об увольнении своего подчиненного. Вот такая история, о ее каких-то подробностях остается только гадать, они остались где-то в кабинетах и знают их только люди в форме. Но нам остается рассуждать, был ли причастен Митрофанов, да, к этой истории с директором школы. Или же по счастливой случайности его мама избежала уголовного наказания.
Тема дня.
К другим новостям, в Воронеже 5-летний ребенок оказался в больнице из-за отравления угарным газом.
К счастью, он остался жив. ЧП произошло в одном из жилых домов на улице 20-летия ВЛКСМ.
Ну, к счастью, опять же, повторимся, да, мальчику вовремя вызвали скорую помощь. Сейчас он в больнице. Врач, который прибыл на место, после появления подозрения об отравлении угарным газом, вызвал в квартиру сразу экстренные службы.
Проверку должна провести газовая служба, но пока причины отравления ребенка неизвестны. Вот что любопытно. Слово «газ», оно слишком часто за последние недели появляется на первых полосах газет и появляется всегда рядом с какими-то ЧП. У нас такая серия ужасных происшествий, Магнитогорск, Ростовская область. Давайте доследить за нашими газовыми колонками, не допускать утечек. И если уж нужно установить какое-то оборудование, делать это не своими руками, несмотря на то, что вы уверены, быть может, в своих навыках, да, но все-таки привлекать специалистов. Пусть даже это не бесплатно совсем и не дешево.
Ну, все равно тут нужно понимать, что обычный газ, природный, бытовой, он все-таки отличается от угарного, потому что, ну вот, последний, он же не имеет ни цвета, ни запаха, то есть распознать его можно только, ну вот, если ты понимаешь, что у тебя уже начинает болеть голова, как-то кружится она. Ну,
то есть, и то не факт, что ты свяжешь это, да, именно с газом, да,
да,
мало
с
ли какая
газом.
Причина может быть. Но если вернуться к истории с ребенком, в департаменте здравоохранения областном сообщают, он поступил в больницу 13 января, при поступлении был в тяжелом состоянии, пациенту оказали необходимую помощь. В настоящий момент врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Что говорят специалисты по поводу угарного газа? Попадая в кровь, он соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород. И таким образом человек погибает от удушья. Вот буквально после 2 часов пребывания в помещении, где в воздухе содержится угарный газ, определенный его процент, человек начинает терять сознание и может довольно быстро умереть. То есть это вообще абсолютно не шутки.
Вспоминая случай прошлого года, где в гараже в Левобережном районе нашли 4 тела. Вероятно, люди решили погреться, сидели в гараже в холодную погоду. Рядом с ними нашли бутылки спиртного. Вероятно, они не просто там находились, эти самые бутылки. И вот такой трагический исход, казалось бы, да, ну погрелись на 10 минут. Однако действие угарного газа настолько серьезно, настолько внезапно и точечно, что шутить с ним точно не стоит.
В общем, советуем всем нашим слушателям чаще проветривать помещение.
Тема дня.
Ну и перейдем, наверное, к менее тяжелым и мрачным новостям. Помните, мы несколько передач назад сообщали вам о продаже квартиры знаменитого музыканта Юрия Хоя, солиста «Сектора газа». В Воронеже появился такой лот на сайтах объявлений. За 3 миллиона рублей продают двушку в Левобережном районе Воронежа. Площадь квартиры 52 квадратных метра, находится на улице Иркутской.
Но в чем новость? Суть в том, что сейчас наметились покупатели, которые готовы купить вот эту квартиру на левом берегу за 3 миллиона. И, как сообщает агентство недвижимости, заинтересовались ей давно, но сейчас можно сказать, что вот есть 3 главных претендента. И, вероятнее всего, здесь будет располагаться музей имени воронежского музыканта.
Совсем недаром в агентстве обещали отдать предпочтение фанатам «Сектора газа». Вот вполне возможно такой объект появится. Что известно о претендентах на эту квартиру? Да практически ничего. Известно только, что это очень влиятельные и состоятельные воронежцы, имена которых, возможно, мы слышим, да, регулярно, то есть люди из бизнеса, а не простые покупатели, вдруг накопившие 3 миллиона рублей и решившие,
ну,
положить свое удовольствие.
Суперфанаты «Сектора газа», которые готовы потратить последние
их сбережения. Их много таких фанатов.
Ну, ты думаешь, много фанатов, которые готовы потратить 3 миллиона на квартиру Хоя?
Да почему бы и нет? Что любопытно, этот музыкант, который мне, например, совершенно не близок, очень у многих жителей страны плотно ассоциируется с Воронежем. То есть ты слышишь «Воронеж», значит, ты слышишь «Сектор газа». И популярность Юрия Хоя, опять же, огромна, да, вспомним, что не так давно известный диджей переделал его хит «Лирика», и спустя столько лет после расцвета и заката «Сектора Газа» звучали песни Юрия Хоя на всех федеральных радиостанциях. Ну, кстати, три претендента у нас есть, а фаворита пока нет. Так что, уважаемые воронежцы, если вы все-таки прониклись особой любовью к «Сектору Газа» и солисту этой группы, у вас, наверное, еще есть шанс потратить 3 миллиона на двушку на улице Иркутской. Пока что мы прервемся и продолжим разговор в этой студии с краеведом Александром Никитиным.
Тема дня. Дня.
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. Продолжаем разговор с Александром Никитиным, ответственным секретарем Общества по охране памятников истории и культуры, историком, археологом, краеведом. Александр, расскажите, пожалуйста, про последние годы сохранения ценных археологических и архитектурных объектов в нашем регионе. Что-то изменилось? Появилось ли больше внимания к таким объектам?
Что касается объектов в целом, конечно, положительная динамика налицо. Тему архитектуры я бы оставил для профессионалов. Я, наверное, обращусь именно к теме археологии, коей владею лучше, так как сам отношусь к этому профессиональному сообществу. Налицо следующая динамика. 3 года назад у нас появился отдельный орган, который курирует эту сферу. Уполномоченный государственный орган Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Хотя бы понятно стало, с кого спрашивать, потому что до этого этими вопросами занимался Департамент культуры, и вопросы сохранения объектов культурного наследия были там, ну, наверное, 10-20 в их большом списке после музеев, театров, культурных мероприятий и прочего. Теперь есть уполномоченные чиновники, к которым можно, собственно, прийти, обратиться, задать любые вопросы. То есть есть целый штат людей, есть отдельное финансирование под эту деятельность. Не такой большой, конечно, как хотелось бы, потому что деятельность регионального органа очень ограничена в плане финансов, и многие вещи, которые предписаны по федеральному закону, предписаны федеральным центром, указами нашего президента, они не всегда способны их выполнять в силу особенностей своего бюджета. То есть одно время, в 2015 году мы очень сильно порадовались, там в бюджете Воронежской области появилась большая сумма на их деятельность, которая многие проблемы решала бы, ну, например, с паспортизацией, с внесением объектов в единый реестр, то есть создание необходимого всего комплекта документов, потому что каждый памятник культурного наследия – это целый пакет документов, это юридическая защита. Если юридическая, значит, это документы. То сейчас эту графу очень сильно порезали, она оставляет, конечно, небольшой люфт для управления, но буквально на какие-то единичные акции, действия. Не так бы, как бы хотелось бы нам, профессионалам или общественности города Воронежа.
Самый вопиющий случай за последние годы, когда закон оказался в стороне.
Вопиющих случаев у нас много. Я за последние 3 года несколько десятков таких случаев могу привести. Я, наверное, обрисую усредненную ситуацию, самую простую. Когда начинаются какие-то земляные работы, особенно строительство, прокладка коммуникаций, газопроводы, водопроводы, линии связи, прокладка дорог без участия археологов. Это самая распространенная ситуация у нас в регионе. Не все хозяйствующие субъекты согласуют свои действия с уполномоченным органом, свои проекты, получают, например, разрешение на строительство и на этом считают, что они перед законом выполнили все свои обязательства и начинают строить. Например, в историческом центре. А у нас в историческом центре выделен отдельный объект культурного наследия под названием «Культурный слой города Воронежа». То есть, тем самым они разрушают материальные остатки ушедших эпох 17, 18, 19 веков, начала 20 века. И, соответственно, самый ценный период, собственно, появления города Воронежа – это конец 16 века. У нас крайне мало находок, связанных с начальной историей города Воронежа, когда Воронеж был сторожевой крепостью.
Ну, если прямо по конкретным точкам в культурном слое Воронежа, давайте перечислим.
Ну, давайте так возьмем промежуток времени в 30 лет. И вот представьте себе всю береговую линию города Воронежа, которая застроена 2-3-этажными домами, частный сектор. Люди, наверное, более-менее состоятельные. То есть они строили свои дома без участия археологов вообще на протяжении очень длительного периода. И органы власти на это никак не реагируют до последних нескольких лет. Только сейчас строительство, вот, например, в той же береговой линии теперь мониторится, проекты должны проходить согласование, и перед тем, как там появится землеройная техника, строитель с экскаватором и бульдозером, туда сейчас сначала приезжает археолог. Я бы, наверное, лучше бы привел бы пару примеров положительной работы федерального закона, когда социально ответственный бизнес полностью исполнил норму федерального закона и Конституции Российской Федерации. Ну вот, один из последних — это раскопки на Советской площади. То есть вот благоустройство Советской площади, все мы видим результат, красивые фонтаны, но мало кто обратил внимание, что там еще работали и археологи. Причем было очень много сделано разных интересных находок. Ну вот, например, представьте себе то место, где стоял памятник Кольцову. Ровно под ногами Кольцова было обнаружено 3 погребения возрастом 4000 лет. Как раз такая ситуация и показывает, почему важно проводить археологические исследования вообще и на территории города Воронежа в частности. Потому что что у нас под ногами, мы абсолютно не представляем. Совершенно разные бывают случаи обнаружения. В этом году, например, проходили раскопки на улице Фрунзе, когда нашли остатки оборонительных сооружений Воронежской крепости 17 века. Там был обнаружен вал и ров от крепости. Ну, крепость была деревянная, дерево сгнило. То есть, если уважаемые слушатели представляют, что крепость — это что-то вроде Московского Кремля или на худой конец Тульского Кремля, то нет. Воронежская крепость была деревянная, и вот все, что осталось, это вот следы как раз фортификационных сооружений 17 века из земли. Ну, подобных случаев у нас на территории города хватает. Где-то больше, где-то меньше. У усадьбы Быстрожинских там тоже проводились, например, археологические исследования. Богатый материал был найден, который показал нам историю жизни отдельно взятой усадьбы. Как эта усадьба строилась, какие предметы быта использовались жителями этой усадьбы. После этого проводилась замечательная выставка в Краеведческом музее. То есть, вот не зря, что называется, работали археологи.
Про захоронение с таким сроком давности все-таки очень интересно. Они относились к какой-то, возможно, существовавшей стоянке на территории этого места или же попали сюда позже этого срока каким-то случайным образом? Какие гипотезы вообще есть на этот счет?
Рабочих гипотез пока несколько, что называется, дежурные гипотезы. Тут просто надо представлять, кто проживал на территории нашего региона, современной Воронежской области, 4000 лет назад. На тот момент наша территория была далеко не дикой, не безлюдной, это не была пустыня. Здесь проживали пастушеские племена, то есть они занимались скотоводством. Это период между строительством пирамид в Египте, появлением цивилизаций на Ближнем Востоке, цивилизаций в Китае и, скажем так, Ахейской Греции, критской, микенской цивилизации. То есть это вот этот самый промежуток времени. То есть здесь проживали люди, вели их хозяйство, и, скорее всего, при перемещении с одной территории на другую, ну вот кто-то умер, и их экстренно захоронили. Парадокс, конечно, что они сохранились, потому что активное строительство в зоне городской, но хотелось бы понять, жили ли здесь постоянно люди вот в эту эпоху, в эпоху бронзы, эти люди здесь постоянно, то есть был ли у них здесь поселок какой-то вот в округе современной, например, Советской площади. Вот, может быть, в районе набережной у них где-то и был какой-то поселок. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно проводить дальше исследования, находить какие-то следы, зацепки, артефакты, которые нам будут это подтверждать, ну или опровергать, если такие будут.
Любопытный момент из личного опыта. Заходишь в Краеведческий музей Острогожска, видишь, лежит скелет человеческий, тоже каких-то давних-давних-давних эпох. Есть у сотрудников музея ласковое имя для этого скелета, не помню уже, как его называют. В какой момент тело человека становится археологическим экспонатом, а в какой момент оно остается все-таки останками, которые требуют погребения, скажем так, уважительного, что ли?
Безусловно, археологи, когда работают с погребениями, они прекрасно осознают, что это погребение, осознают ответственность за то, что они потревожили усопших, но так получилось. Ну, все лучше это будет археолог, который произведет эксгумацию погребенного со всеми артефактами, которые вместе с ним обнаружены, чем по этому погребенному проедет экскаватор или бульдозер. То есть у нас процедура примерно следующая. Все, что попадается в процессе исследований, поступает на музейное хранение. То есть, ну, в данном случае речь про артефакты. Костные останки зачастую либо остаются на изучение, как часто представляющие научную значимость, но это обычно остатки очень древних эпох, там, веками, тысячелетиями, которых возраст исчисляется. Более поздние останки, ну, вот, например, если это христианское какое-то кладбище, мусульманское кладбище, иное, стараемся перезахоранивать в этой же местности, очень часто при той церкви или на том кладбище, которое располагается рядом с этим селом, то есть участвует обычно епархия в этом, совершаются все те же обряды, положенные там для христиан или мусульман с участием священнослужителей, и на специально отведенном месте, то есть на специальном кладбище, это все захоранивается. После того, как с этими останками, конечно, работают археологи, ну и после археологов обычно работают еще антропологи. Они изучают эти костные останки на предмет хронических болезней, на предмет травм, на предмет вообще развития этих людей как организма, как биологического вида, дабы получить какую-то информацию. После того, как информация получена, собственно, остатки захораниваются.
Если вернуться к Воронежу, какие объекты сейчас находятся под угрозой? На что нужно посмотреть в ближайшее время?
Потенциально это любая стройка в черте исторического центра, где у нас выявлен объект культурного наследия, культурный слой города Воронежа. Это территория между Вогресовским мостом, Северным мостом, по набережной и вглубь исторического центра по улице Кольцовскую. То есть любые работы на этом участке требуют согласования с органом охраны памятников, с одной стороны, ну и контроль со стороны общественностью, дабы сообщали о подобных работах. Ну, можно в госорган, можно в наши общественные организации, которые мониторят эту ситуацию, дабы отследить стройки без участия археологов. Потому что может быть потеряна уникальная историческая информация по отношению к городу Воронежу или к этой территории, даже до основания города Воронежа. Конкретно сейчас из последних случаев, которые вот у нас находятся под контролем, это благоустройство сквера около музея Арсенала. Уже месяц как идут работы по благоустройству, в том числе и земляные работы, а археологов в начале октября там так и не оказалось. То есть мы вот обратились в уполномоченный орган, дабы разъяснили эту ситуацию и проконтролировали все-таки, чтобы подрядная организация заключила договор с кем-то из археологов на археологические исследования на этой территории.
Ну и в заключение нашей сегодняшней программы вот такой вопрос. Часто возникают новости то оттуда, что найдены некие подвалы, найдены некие тайные ходы под жилыми зданиями, под памятниками точно так же. Можно ли говорить о том, что под Воронежем прямо сейчас существует некая сеть подземных сооружений, или же это из области легенд?
Думать, безусловно, нужно, потому что если будут подобные мысли, то и будут, наверное, действия по сохранению подобных подвалов и подземелий. Но я, как историк, не встречал вживую подобных сооружений по целой серии причин. Крепости издавна всегда имели обычно какие-то потаенные ходы, лазы. Безусловно, для Воронежской крепости подобный лаз тоже делался, но представьте себе крепость, что она располагается в районе современного ВГУ, ограничена двумя улицами Володарского, Фрунзе. Ну, я подозреваю, что в древности там когда-то был лаз к реке Воронеж, дабы можно было набрать воды. Это актуально. То есть, может быть, еще какие-то были лазы там для каких-то тактических боевых действий. Но за прошествием времени они, скорее всего, уже давно обвалились, их засыпало. Они, конечно, представляют интерес для археологического изучения, но, к сожалению, пока еще ни разу подобные ходы нам не попадались. Это, безусловно, очень интересный объект для изучения. То есть, фортификационные сооружения, в принципе, интересны. А подобные объекты это очень большая редкость. Что касается для более поздних эпох, допустить мы, конечно же, можем, что между двумя какими-нибудь усадьбами купцов, там, дворян, были подобные какие-то коммуникации. Может быть, они и были, но, с другой стороны, зачем, для кого? И самое главное, письменных свидетельств о таких сооружениях нет. А более поздние в виде городских легенд, конечно же, они присутствуют.
На этой ноте мы завершаем сегодняшнюю программу. С нами был Александр Никитин, ответственный секретарь Общества по охране памятников истории и культуры, историк, археолог, краевед. До свидания.
До свидания.
Тема дня.